рассеянный Самуил Маршак. Однако прежде, чем выплывут из-за горизонта угрюмые рыла путаников злонамеренных, не обратиться ли нам для разгона, так сказать, к доброму путанику, а именно Самуилу Яковлевичу Маршаку? Это он задолго до Григория Остера, поставившего запутание на конвейерный поток, вредные советы, сотворил всемирно знаменитого рассеянного с улицы Бассейной. Если кто-то вообразил, что рассеянный — это всего лишь шутка мастера, чуть ли не экспромт, пусть очувствуется и поймет, что этот образ терзал Маршака много лет и забрал изрядную долю его творческой энергии. Тот самый персонаж, что пытался у трамвала вокзай остановить, никоим образом не был случайностью. Маршак долго и скрупулезно, с истинно научной кропотливостью изучал феномен человеческой рассеянности. Он изучал рассеянность на Вельтмане, потом на Каблукове, затем на Пясте и Федоре Газе, и, наконец, он подсматривал за этим делом на самом себе. Маршак очень долго шел к окончательному варианту стихотворения, подписываясь на промежуточных стадиях то Яковлевым «Дураки», то Пястом «Лев Петрович». Но даже закончив рассеянную, вроде как скинув с себя этого чудика, Маршак возвращается к нему регулярно и всюду, где только может, о нем напоминает. Никаких сомнений, что именно рассеянный был очищенным вариантом персонального маршаковского слухача. Если кто-то готов дать однозначную оценку этому персонажу, то это попросту великий аналитик, ибо оценить рассеянного совсем непросто. Для детской литература уникален. У него нет имени, у него нет фамилии, нет профессии или образования, ничего не известно про его родителей или детей. В конце концов, не ясно даже, герой он или злодей. Может быть, он объект сатиры? Нет, и еще раз нет. Маршак очень постарался, чтобы рассеянный не вызывал ни жалости, ни насмешки, ни отвращения. А если вызывал, то сразу все чувства, но по чуть-чуть и в равной пропорции. Очень странный образ и очень неясное послание всем нам. Так, выверяя каждый шаг, взвешивая каждое слово, будто бы вернувшись в писательский мир сталкеров, создают слухачи свой новый утонный мир, в котором нет ни добра, ни зла, ни жалости, ни насмешки, ни верха, ни низа, перепутано абсолютно все. Вместо валенок можно и нужно надевать перчатки, в кассе покупать квас, а главное — сидеть в вагоне, который никуда не едет, и спать. Кошкин дом, опять же, обратное зеркало для киплинговского Маугли. Каждый за себя, антисолидарность и равнодушие. Зато весело и никакой казармы. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Мистер Твистер, бывший министр, делец и банкир, приехавший в Ленинград по прихоти дочки. 12 месяцев. Апофеоз антипрогресса и восхваление тупой цикличности. От волнения Маршак даже на прозу переходит. Все, кто пытается чего-то желать в этой сказке, хотят вырваться из круга цикличности, жестоко наказываются. Старуха с дочкой, юная королева. Короче, все, кто размечтался о новой лучшей жизни, всех к позорному столбу. Положительные герои — это те, кто хочет все оставить на своих местах. Например, профессор, который жаждет, чтобы зима была зимою, лето летом, и все люди сидели у себя дома. Ведь это говорит ученый, вроде как главный глашатай прогресса. Самая наисимпатичнейшая и распрекраснейшая из всех пачерица. Так вот, эта амеба вообще ничего не желает. Полнейшее отсутствие всяких мечтаний. Зеркальный умник Андерсон повесился бы от такой героини. Но у слухача для этой клуши полное раздолье. Каждый братец месяц ее знает, каждый любит. Вот за что, интересно? Оказывается, за то самое, что всем довольна, ничего не просит, ни к чему не стремится. Ловцы душ. Кроули, Хаббард, Куэльо. Великий путаник Алистер Кроули. Как мастерски он скручивал противоречащие друг другу идеи в плотный жгут. Дабы никто и никогда не смог бы разобраться, где правда, где ложь, где поиск истины, а где целенаправленные укрывательства. На заре своей юности он научился говорить с русским акцентом и назывался графом Владимиром Сваревым. Многие верили. А еще, когда он жил в домике на побережье озера Лох-Несс, то назывался лордом Болескиным и носил шотландский килт. Вроде бы ничего особенного, шутка как шутка. Но фокус в том, что обычно шутников хватает на час-другой, а Кроули мог длить свои розыгрыши месяцами, а иногда и по нескольку лет. Когда бродяжая судьба занесла его в Америку, то он придумал себе роль антибританского ирландца. Разумеется, он не был ирландцем и никогда не жил в Ирландии, но для его вдохновения это не имело значения. Он произнес речь, обращаясь к океанским волнам у подножия Статуи Свободы, и разорвал британский паспорт или то, что выдавал за него. После чего принялся публиковать злобную антибританскую пропаганду в газете «The Fatherland». Спустя годы в своей автобиографии он торжественно пояснил, что пытался таким образом помочь Англии, доведя антианглийскую пропаганду до абсурда. Спрашивается, вот где тут белый тезис? Где антитезис? Где, собственно, идеи слухача? А вот попробуй разбери. Зато кривая ухмылка видна невооруженным глазом. Кроули, кстати, добрался и до Москвы, очень ее полюбил, называл гашишным сном. Извозчики, золотые купола, колокольный звон. Посещал сад Эрмитаж и там, в кафе «Аквариум», написал множество поэтических новелл, а также поэму, посвященную Москве. «Город Бога», «Маг», «Оккультист», «Спиритуалист». Впрочем, ничего подземного и затхлого, никаких подвалов, никаких ночных кладбищенских ритуалов. Напротив, всегда бодрячком, свежий ветер горных перевалов, отвесные скалы, широта и размах альпинистских экспедиций. Так черную нить, самой что ни на есть чернейшей магии, сплетал Кроули с белой нитью гималайских снегов и цветными нитями тропических красот. Мелкий бес, не Передонов пока, всего лишь Рон Хаббард. Так же, как и Алистер Кроули, всю жизнь накручивал вокруг своей персоны одну легенду за другой. Впрочем, масштаб личности уже не тот. Хаббард утверждал, что воспитывался на ранчо своего деда в Монтане. Это самое ранчо занимало четверть штата. Маленьким ребенком он обижал диких лошадей и охотился на койотов. Рос со старыми пограничниками и даже стал братом по крови местных индейцев племени Блэкфут. На самом деле, ничего этого не было. Был он единственным ребенком обыкновенных американских родителей, воспитывался в обыкновенном доме и лишь иногда посещал небольшую конюшню деда. Чего только не было в его жизни: Китай, золото Пуэрто-Рико, пиратские клады Карибского моря, жизнь с разбойниками на высоких холмах Тибета. Когда его же адепты подсчитали, сколько времени ему понадобилось бы для совершения всех описанных им подвигов, то получилось как минимум 483 года. И все бы хорошо, если бы эти сказки дедушки Римуса сочинил старый, никому не нужный негр. Но в том-то и дело, что сочинил все эти басни создатель новейшей религии, великий гуру, околдовавший умнейших и богатейших людей современной Америки, создатель самой могучей на Земле интеллектуальной секты. А когда однажды легковерие и долготерпение американского народа закончились, и газетчики уговорили правительство США начать уголовное преследование зловредного вруна, Хаббард с группой верных последователей погрузился на корабль и переместился за пределы всякой правительственной юрисдикции. Он ушел в море и плавал в нем 15 лет. Магеллан просто отдыхает. Фрэнсис Дрейк, кстати, тоже. Что касается Пола Гэлли, то это ловец скромный и, может быть, даже застенчивый, а потому оставим его на время в покое.